Дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостравных.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. «Точка зрения», как всегда, в эфире в это время, и в студии вместе со мной отец Алексей Кульберг, настоятель храма Большой Златоуст, город Екатеринбург. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Начинаем с темы вот какой. Элтон Джон на концерте в Москве призвал отказаться от дискриминации людей, в том числе из-за нетрадиционной сексуальной ориентации. Знаменитый музыкант на своем недавнем концерте выступил на сцене Крокус Сити Холла и, в частности, сказал, что с грустью узнал о принятии в России закона, который он назвал антигейским. Ну, это, собственно, и понятно. Певец также отметил, что многие из друзей отговаривали его ехать в Москву именно из-за этого обстоятельства, но, подчеркнул Джон, он не изменил своего решения, поскольку здесь его очень-очень многие ждали, и свое выступление музыкант посвятил жителю Волгограда Владиславу Тарновому. А молодой человек, я напомню, был зверски убит в мае на почве гомофобии. В связи с этой темой, с этим сообщением, мне хотелось бы поговорить с вами, батюшка, о рамках. О тех рамках, которые можно переходить, и о тех, которые переходить нельзя ни при каких обстоятельствах. Я поясню. Гомосексуализм, конечно, грех. И здесь нет смысла говорить о церкви и о морали. Это грех со всех сторон. И это понятно любому здравомыслящему человеку. Но в мае 2013 года два приятеля жестоко поиздевались и убили Владислава Тарнового только за то, что тот был не совсем традиционной ориентацией. Владислава хоронили в закрытом гробу, потому что все тело и лицо было изуродовано. Просто за то, что человек не той ориентации. И это тоже выходит за рамки здравого смысла. И это тоже грех со всех сторон. Так где же, собственно, вот эта золотая середина, на которой стоит остановиться, батюшка?
Ну да, тут получается сразу много у нас компонентов. Тут и известный извращенец, такая гей-звезда Элтон Джон, его немногочисленные почитатели, собравшиеся в Крокус Сити Холле, это такая очень элитная новая площадка концертная, которая построена в Москве, и посвящение этого концерта молодому человеку, который был в мае месяце убит в Волгограде. Очень так аккуратно и искусно смешаны понятия в том построении, которое сделал Элтон Джон. Вся, ну, может быть, трагедия или лукавство ситуации в том, что о том, что вот этот молодой человек был нетрадиционной ориентации, ну так это назовем, единственным свидетелем этого являются убийцы. Два ранее осужденных гражданина, один сидел, другой не сидел, был условно осужден, которые вот так зверски истязались и убили этого молодого человека. Ни родители, ни одноклассники, ни соседи, никто не засвидетельствовал о том, что хоть какие-то были признаки его нетрадиционной ориентации. И девушки, с которыми он дружил, со стыдом и со слезами говорили о том, что это клевета на молодого человека по имени Владислав. А один из убийц, ну, собственно говоря, по версии следствия, вот это обвинение в нетрадиционной ориентации, оно выдвинуто как, ну, некая попытка вызвать сочувствие судей и следствия, что в том деянии, бесчеловечном, зверском деянии, которое было совершено, что была некая высшая миссия – борьба с гомосексуализмом. Получается, что о том, что молодой человек был нетрадиционных взглядов или был извращенцем, об этом свидетельствуют только убийцы, те, кто совершили это беззаконие. И Элтон Джон это свидетельство вот этих нелюдей поднимает как некое знамя и пытается его нести. То есть это обман, это введение в заблуждение публики и нас с вами в том числе. Ну вот, собственно говоря, лукавство того, кто стоит за Элтоном Джоном и за всеми лидерами вот этих вот извращенческих движений. О том, что плохо – плохо. О том, что в нашем обществе, слава Богу, это не принимается, но это история свидетельствует о том, что не принимается. О том, что вот эти нелюди, они понимают, что всякий нормальный человек к людям, извращенцам, к садомитам, всякий нормальный человек, нормальный судья, нормальный следователь, просто общество относится как к патологии и пытаются, оправдывая себя, выставить себя борцами с патологией. А другая сторона, Элтон Джон и его единомышленники, единогрешники, они пытаются вот эту ситуацию разыграть, эту карту разыграть в свою пользу. Лукавство, лукавство по-другому нельзя назвать. О том, как там складывалась личная жизнь этого молодого человека, ну, Бог знает, Бог судья. Искренне надеюсь на то, что в его жизни не было этого зла, и он понес страдания, не видно. Вот, искренне надеюсь, там действительно уже Бог знает. Но вижу вот в том, что произошло, еще одно подтверждение, что вот всей этой публикой, радужно-разноцветной, как они себя декларируют, находящейся в меньшинстве и пытающейся под себя, под свое извращенное понимание, прогнуть большинство, я считаю, что за всем этим стоит враг рода человеческого, дьявол, и все свои уловки, которые у него во многом числе в его арсенале есть, пытается употребить на то, чтобы сбить с толку, на то, чтобы все, ну, скажем так вот, под его дудку плясали. По-моему, это слова Антония Великого, пророческие слова о том, что настанут времена, когда люди будут творить безумие, и о тех, кто это безумие не будут творить, они будут им говорить: ты безумствуешь, потому что не участвуешь в нашем безумстве. Вот примерно такая тенденция. Кучка людей нападает с обвинениями на нормальное общество, говоря, что вы ненормальные, потому что вы считаете гомосексуализм патологией и нарушением. Господь Бог свидетельствует о том, что это патология, нарушение, о том, что это мерзость перед ним. Не просто плохо, а мерзость. Другого слова, более яркого, трудно подобрать. И вот к этой мерзости, в эту мерзость пытаются вернуть и наших детей, молодежь, ну и благо пока что еще в значительном большинстве находящееся наше общество. Безусловно, нельзя там нести на костер или там убивать вот такими зверскими способами инакомыслящих или людей, находящихся вот в этом искушении, в этом падении. Безусловно, надо относиться к ним с сожалением и пытаться врачевать, не умножать этот грех, не клонировать, говорят, ну раз это такое есть, давайте мы сейчас всех этому научим. Но, как говорят врачи, что есть определенный процент людей, которые склонны вот к такой форме биологической жизни. Но вы знаете, врачи еще говорят о том, что у нас есть процент людей, склонных к шизофрении, к каким-то другим патологиям. Но почему-то никому не приходит в голову писать законы, писать учебники с учетом шизофрении и других психических болезней, патологий. Для таких людей есть курсы лечения, есть специальные заведения лечебные, в которых их изолируют и как-то пытаются помочь. Вот я убежден, что и людей, которые вот нетрадиционной ориентации склонны, но тоже надо какую-то профилактику проводить в этой среде, какие-то создавать анклавы там, какие-то, может быть, сейчас много всяческих лечебных процедур существует. Лечить их надо, лечить, возвращать в общество нормальными, вот думаю так.
Что ж, давайте перейдем к более веселым и позитивным темам. Москвичи готовы потратить на новогодний отдых около 40 тысяч рублей. Около 10% москвичей решили уехать из столицы на новогодние праздники. При этом, по данным ВЦИОМ, жители планируют потратить на новогодний отдых 37,5 тысяч рублей. По данным ВЦИОМ, москвичи планируют потратить на новогодний отдых 37,5 тысяч рублей и уехать из города за границу. Часть средств также планируется потратить на значительные подарки, шопинг и походы по магазинам. Батюшка, сколько на новогодний отдых планируете потратить вы и о чем не стоит забывать при праздновании Нового года?
Как-то для православного человека и для священника, тем более, Новый год, в общем-то, совпадает с временем поста, подготовкой к Рождеству, поэтому вот так вот прямо вопрос: новогодний отдых. Да какой отдых? Надо готовиться и себе готовить, и окружающее пространство, храм, территорию около храма, дом, прихожан готовить к Рождеству. Представить себе священника, который покупает билет на самолет, летит в теплые страны, чтобы там встречать Новый год, ну или даже, хорошо, не в теплые страны, в какой-то концертный зал или на корпоратив, но мне это очень тяжело. Так исторически, традиционно, лично в моей жизни, но Новый год еще тех советских времен ассоциировался с семейным таким вечером, семейным праздником. И сейчас я тоже стараюсь этот день, этот вечер использовать для того, чтобы иметь возможность встретиться с родителями, с семьей, провести. И всегда есть возможность оглянуться назад, вспомнить, что в течение года было хорошего, что плохого, за что следует Бога поблагодарить, о чем поскорбеть, чему порадоваться, с кем попрощались, проводив в этом году в вечность из близких людей, а каких людей, каких друзей или родителей родственников за это время удалось приобрести. Семейный вечер, ну и безусловно, с благодарностью Богу. Такая традиция есть, и, по-моему, она очень сама по себе хороша. Это помолиться, послужить в этот день или даже в эту ночь службу Богу, святому преподобному Илье Муромцу, день памяти которого совершает и мученику Ванифатию. Ну вот, собственно говоря, с этими же самыми мыслями, с благодарностью Богу за то, что Он дал нам прожить эти 365 дней, с просьбой, с молитвой благословить грядущие. И как тоже такая мысль звучит о том, что ты мученик Ванифатий, можно почитать его житие, вот, ему молятся о тех людях, которые пьянствуют. Ну и, собственно говоря, в этот день очень много проливается алкоголя, вливается в тела наших соотечественников. Собственно, за них тоже помолиться. Было замечено, что что-то последние годы на Новый год не бывает сильных морозов. И относит это, ну, наши благочестивые сограждане именно к заступничеству святого мученика Ванифатия, чтобы не замерзали в сугробах, не рассчитавшие свои силы празднолюбцы, которые в этот день вот так повеселились. Засвидетельствую лишь о том, что как священнику приходилось неоднократно слушать от людей, которые встречали Новый год вот так шумно, бурно, не знаю, там, за 37, за 38 или за сколько там тысяч рублей, о том, сколько горя в их личную жизнь, в жизнь их семей или трудовых коллективов внесло именно празднование Нового года. О том, сколько соблазнов приходит на этих корпоративах, сколько, ну скажем, искусительных ситуаций, в которых, из-за которых распадались семьи, происходили, ну, когда, как примеры, там, да, в организации проводится корпоратив, работающий муж на этот корпоратив идет, и хорошенько разгулявшись, подогревшись, он там сталкивается с такой же разгулявшейся, подогревшейся своей сотрудницей, и происходит вот это вот грехопадение, которое потом либо сам человек оплакивает, либо потом оплакивает его семья. Таких примеров очень много. Вот. Ну, а мне так приходилось накануне Нового года, когда проходят корпоративы, как раз вот передвигаясь по улицам городов и весей, ну, вот, собственно говоря, собирать на дороге вот этих вот, ну, лежит на дороге совершенно прилично одетый, явно, что образованный и достойный гражданин. Ну, паленые водки он выпил или перебрал какой-то непаленый, но человек вот лежит в холодненьких ботиночках и не может подняться. Хорошо ли это, плохо? Хороший ли это праздник, который порождает вот сотни вот таких людей? Его приходится как дрова поднимать, класть в машину и выяснять, что он, как он, где он, отвозить туда, чтобы хотя бы человек не отморозил себе ноги и не остался навсегда в этом сугробе. Как вывод из всего вышесказанного, из любого, даже самого хорошего праздника можно сделать абсурд. К сожалению, из Нового года это абсурд и делается во многом. Хотя сам по себе повод окончания, ну, некий этап окончания одного лета жизни и встреча другого, само по себе никакого зла, греха и порока и не несет. И у нас достаточно сил, средств для того, чтобы осветить этот день богослужением или молитвой благодарностью Богу, провести кругу семьи и принести и себе, и членам своей семьи пользу. Каждый по-разному, по рассуждению поступает. Если у кого-то очень много денег, и он не знает, куда потратить 40 тысяч, в том случае, если он не пойдет на корпоратив, посоветуйтесь с приходским священником ближайшего вашего храма, на что потратить, и он поможет вам, подскажет, как, например, можно этими деньгами приобрести украшения для храма или устроить рождественский вертеп. В течение святок вам будет приятно проходить и видеть, что деньги не пропиты, не прогулены, и не изжога родилась от вкушения яств и питья, а вот такое замечательное дело было сделано. Либо на рождественские подарки для детей, для людей, которые нуждаются, у которых совсем в жизни мало праздников. Куда потратить средства, я думаю, что это небольшая забота, небольшой труд найти доброе использование вашим средствам.
Так, давайте сегодняшнюю передачу я предлагаю закончить таким тоже коротеньким обзором на сайте Эхо Москвы. Там есть, опять же, такой вопрос, на который могут все желающие посетители сайта ответить. А нужно ли сносить памятники Ленину? Проголосовало около 10 тысяч человек на тот момент, когда я увидела этот опрос. И вот 70% считают, что да, надо бы, пора бы уже начать сносить памятники Ленину. И 30% считают, что нет, пусть еще постоят. А как считаете вы, батюшка? У нас в городе, кстати, на месте бывшего храма стоит памятник Ленину, на костях практически.
Слово «памятник», оно как так созвучно, оно однокоренным является словом, слово «память». Памятник – это память. О том, что количество памятников Владимиру Ильичу у нас зашкаливало и превосходило всякие возможные разумные и неразумные меры, это факт. И поскольку идеологическая компонента уже 20 лет как ушла из нашей жизни, то такое изобилие памятников, оно вызывает недоумение. Недоумение, но лично у меня, и я думаю, что вот у тех 70%, которые, граждан, которые благословали за снос, аналогичное чувство. Сверх того, вот я слышал о том, одна из екатеринбургских, ну, из екатеринбургских средств массовой информации проводила такой опрос. В течение нескольких часов стояли около памятника Ленину, и проходивших мимо граждан разного возраста, состояния, сословия, ну, задавали вопрос о том, знаете ли вы, кто это, указывая на скульптуру Ленина. И около 30% сумели сказать, ну, кто-то прочитал, сказал, что Ленин, а кто это, что это, объяснить не смогли. То есть вот такой разрыв между памятью и памятником, он наметился. Конечно, я за то, чтобы убрать изображение, изваяние Ленина Владимира Ульянова, чтобы убрать эти изваяния из знаковых центральных мест, городов и сел, где они сегодня стоят, и непонятно, чего символизируют. Конечно, есть люди, которые говорят, ну, это установка памятников на месте храмов и монастырей и каких-то иных таких значимых сооружений. Это установка памятника было варварство. Но давайте, нам говорят, мы не будем еще одно варварство устраивать и сносить памятники вот существующие. И в пример приводят европейские страны, где строй меняется, как во Франции, например, но при этом памятники бережно сохраняют. Это наша история, говорят эти люди. Я в этом отношении согласен. Конечно же, это наша история. И сохранить, как некое напоминание скорбное о том, что было в нашей стране, сохранить в каких-то местах, заповедниках или в музеях изображение Владимира Ильича Ленина, в историческом музее, там где-нибудь там, в музее истории города, чтобы стояло, ну вот, пожалуйста, можно прийти, посмотреть и засвидетельствовать, что да, вот, посмотрите, такая фигура была, вот такая история. Это уместно. Но в том количестве, в котором сегодня эти памятники стоят, и те места, которые они занимают, я считаю, что это превосходит всякий здравый смысл, и, конечно же, нужно аккуратно, без издевательств и без пафоса, как вот в публиках СНГ это происходило, когда начинают издеваться над памятником советскому солдату, освободителю, обливать его краской, там, я не знаю, там, рисовать какие-то непристойности на нем, прежде чем унести, вынести этот памятник. Конечно, до варварства, до такого доходить не следует, но все-таки какая-то здравая мысль, здравое решение быть должно, что мы одну память демонтируем и ставим иную память все-таки тем ценностям, которые достойны увековечивания. На месте, где сейчас стоит памятник Ленину в Екатеринбурге, стоял бы Ленинский собор. Он стоит, Владимир Ильич, своими ногами на могилах лучших граждан города Екатеринбурга. Я считаю, что вот эту память следует восстановить. И собор, и кладбище, хотя бы, может быть, он не будет восстановлен в том виде, в каком было, но это невозможно. Но увековечить имена тех людей, которые строили Екатеринбург, которые свои средства вкладывали в развитие этого города, чтобы имена тех людей, трудами которых мы сегодня пользуемся, извините, Урал, он, Урал и уральские заводы, они не выросли, как грибы после дождя. Это колоссальный труд тех самых людей, которые похоронены на этой площади. Я считаю, что их имена вернуть горожанам следует. Если за это надо заплатить именем Владимира Ильича Ленина, я считаю, что это совершенно нормальная цена, и даже задумываться об этом не стоит. Чтобы быть как-то, не знаю, насколько воспримут наши радиослушатели вот такую мысль, но вот если у нас сейчас среди проголосовавших 70% за снос и 30% за то, чтобы оставить, ну вот, соответственно, посчитать количество памятников Владимира Ильича в стране и 70% так вот демонтировать и восстановить на их месте то, что когда-то там было. Или поставить памятники безусловным героям нашего Отечества. Героям либо прошлых веков, Суворову, Кутузову, императорам, государям рода Романовых, либо героям 20 века, героям Великой Отечественной войны, пролившим свою кровь за наше Отечество, либо героям современным. У нас на сегодняшний день, к сожалению, люди, которые совершают подвиги, которые выносят ценой своей жизни людей из пожара, люди, которые защищают нашу свободу и независимость на полях битв, их имена почему-то вот остаются в забвении.
И даже памятники им никто не ставит.
И памятники им не ставят, и даже вот сейчас известная совершенно недавно, вот на прошедшей неделе, история, которая вновь всплыла, когда стал вопрос о том, что памятник героям войны в Афганистане реконструировать, дополнив этот мемориальный комплекс с досками, с именами героев, погибших в Чечне. И там нашлись противники, и там нашлись люди, которые считают, что этого делать не стоит, что вот есть памятник, и к нему прикасаться нельзя. Вот, слава богу, что здравый смысл восторжествовал, и памятник был торжественно открыт, День Героя Отечества, и имена ребят погибших, они увековечены вот в этом памятнике. Я считаю, что подобные вещи, вот подобное увековечивание должно происходить не только на одной отдельно взятой площади нашего города, но и в именах улиц. Сказал один из руководителей города, что имена террористов, убийц, у которых руки по локоть в крови, красуются на табличках, на названиях улиц, городов и самой нашей области. Это несправедливо, это неправильно. У нас много достойных людей, но в конце концов у нас есть и исторические названия у этих улиц, которые нужно возвращать. Поэтому конкретно Владимир Ильич Ленин со своими памятниками, но это лишь одна компонента, одна составляющая той исторической несправедливости, которая, к сожалению, еще сегодня у нас наличествует. Я очень надеюсь, что вот разумно, без вандализма, спокойно и с достоинством все-таки памятники Владимиру Ильичу будут демонтироваться, и на их месте, опять же, достойно и с уважением к нашей истории будут воздвигаться новые памятники. Памятники храмы, памятники, которые были взорваны, памятники культуры, памятники истории и прочее, и прочее, и прочее, чем мы можем обогатиться в наше очень непростое время.
Что ж, батюшка, спасибо вам большое за такие подробные и назидательные ответы. На сегодня все. Я напомню нашим радиослушателям, что в студии сегодня у нас был отец Алексей Кульберг, настоятель храма Большой Златоуст города Екатеринбурга. Спасибо вам, батюшка, и до новых встреч.
Всего доброго.